Добрый день. Продолжаем изучение 75-го листа трактата «Шаббат». Я прошу прощения, но сегодня я немного простужен, поэтому, может быть, у меня чуть-чуть другой голос, чуть-чуть говорю в нос, но записывать «Даф а-йоми» все равно нужно. В этом и, что называется, фишка, да, что «Даф а-йоми» — это без перерывов. Будем надеяться, что будем все здоровы. Итак, мы на 75b, раз, два, три, четыре, пять, шестая строчка сверху, и мы говорили о том, что Рав и Ишмуэль поспорили о том, тот, кто зарезает животное, какой у него хиюв, за что он обязан, то есть какой запрет он решает. И Шмуэль говорит «натилат нешама», а Рав говорит «цуве». Красить, нецелат нешама, значит, забрать душу, а Шмуль говорит красить. И Рав говорит, что, конечно же, он согласен с понятием нецелат нешама, но кроме этого есть еще красить. Почему красить? Потому что он заинтересован покрасить это мясо свежей кровью или место для того, чтобы место там, где животное было зарезано, чтобы было окрасилось свежей кровью, чтобы все видели, что мясо свежее, забитое. Теперь интересный вопрос, который поднимаю здесь поиском. Я хотел его в двух словах поднять тоже. У нас есть правило «эн цвия бухалим». Нет понятия «красить в еде». То есть, например, если я приправляю рис белый с желтым куркумом, да, то есть это, по-моему, называется зира, да, когда она молотая, она желтая становится, заправляю рис, или, например, беру красный кетчуп, да, и кладу его на рис или на курицу. Я покрасил ее? Нет, я хотел приправу положить в еду, и поэтому нет понятия цвия бохалим. Здесь почему мы говорим, что есть цвия, красить? Здесь несколько ответов. Мишна Брура говорит, здесь он хочет покрасить кожу. Это кожу, место, где было зарезано. Поэтому это не то, что едят. Есть другой ответ, что он как бы хочет покрасить не для того, чтобы, поскольку он приправляет, а он собирается покрасить для того, чтобы это имело какие-то свойства, именно вот выглядело как товар, не как еда. И поэтому в данном случае Рав говорит, что он называется, что он красит. В общем, так или иначе, Рав согласен, что есть понятие натилат нешама, то есть он забирает душу, но плюс к этому он говорит, что есть понятие окрашивать. Теперь, и мы сказали, подытожим эту ту же одной фразой, что, собственно говоря, в храме не было необходимости, в переносном храме в пустыне, не было необходимости именно зарезать животные. Можно было их, как бы, даже если бы они были, например, убиты из ружья или задушены лассо, все равно можно было бы использовать их кожу, потому что их никто не собирался есть. И нужны были их кожи для того, чтобы покрыть шатер. И поэтому как бы вопрос, где, собственно говоря, был этот момент в храме. Вот это вот основной как бы момент. И поэтому в Мишне то, что написано «ашохто», тот, кто зарезает оленя, это для нас актуально уже после храма. Человек, который зарезает оленя, а что он нарушает? На это отвечает Гемара, он нарушает забирать душу. То есть забрать душу, нужно было убить животное, прежде чем снять с него шкуру. Так вот, вот это вот, поэтому авмелаха, основной вид работы, это не шхита, а это именно натилат нешама, забрать душу, то есть убить. Да? Убивается животное, оно ловится, это давно нужно было делать, поймать животное. Теперь животное нужно убить для того, чтобы снять с него шкуру. Да? Так вот, убийство — это авмелоха. А теперь, каким образом убивается животное? Оно зарезается, его там задушили, там, это уже не так принципиально, да? С точки зрения запрета шаббат. И поэтому, например, да, сказать, если человек взял и прибил комара, то, или там убил муху, или что-то вот такого плана, то есть он тоже, получается, он не зашхитовал, никто не шхитует, никто не режет ножом мух или комаров. Но вот этот момент натилат нешама, забрать душу, то есть убить животное, он присутствует и в этом действии тоже. Это тоже очень важное, как бы навкамина, как у нас говорят, то, что важное следствие из того, что мы сейчас проучили. Окей? Бессер, пойдем дальше. А с Гемара сейчас начинает цитировать, опять же, текст Мишны. И в Мишне написано, да, мы правильно рыбали, мы обращаемся к тексту, 3, 6 строчка сверху, «Ва молхо ва ме абдо». То есть кожу животного ее просаливают и обрабатывают. А молхо, обрабатывающий кожу, ве ме абдо, просаливающий кожу, прошу прощения, и ме абдо, обрабатывающий кожу. Так говорит Гемара, гайну молхо, вегайну меабед. Именно это солить, вегайну меабед, это имеется в виду обрабатывать кожу. Что значит говорит, обрабатывающий кожу и просаливающий кожу, и обрабатывающий кожу, это то же самое. Просаливать это один из технологических процессов обработки кожи. Зачем тогда это написано в Мишне двумя словами, то есть двумя видами работ? Говорит Гемара, Раби Йоханан. Раби Йоханан Вереш Лакиш. Раби Йоханан Вереш Лакиш Дамри Тарваю. Говорили оба. Апик Хадминаю. Вытащи, то есть забери. Хадминаю. Один из этих двух. Ве Айль и поставь, то есть положи вместо этого сертут. Сертут это расчертить. Сертут это расчертить заготовку. То есть если у тебя есть кожа, да, и ты на ней хочешь вырезать стельку. Для того, чтобы вырезать стельку, ты же не начинаешь сразу, берешь ножницы, начинаешь так вырезать, или берешь нож и начинаешь вырезать. Ты сначала прикладываешь образец, да, этот образец обводишь, или же ты берешь, и если у тебя нет образца, ты должен его как бы нарисовать, этот образец, на этой коже, да, а потом начать вырезать. То есть, вот этот сертут, это и есть расчертить. Говорит Раби Йоханан Реш Лакиш, говорят, нужно убрать один из этих, там, солить или обрабатывать кожу, один из них нужно забрать. А что нужно сделать? Нужно вставить вместо этого расчертить, разметить. Да? Разметка – это тоже один из основных видов работ, запрещенных в шаббат. То есть размечать нельзя. Говорит Гемара, Омар Раба Барабуна, сказал Раба Барабуна, Хайман. Гайман – это тот человек, тот кто. Демолах бисра – человек просаливает соль, просаливает мясо солью. Хай мишу меабед – он нарушает запрет обрабатывать. То есть, интересно, зачем человек просаливает мясо? Мы знаем, что просаливают мясо после шхиты, после того, как зарезали животное. Для чего животное? Для чего? Для того, чтобы убрать кровь. То есть, есть запрет Торы – кушать кровь. Когда мы просаливаем, тем самым соль впитывает кровь, потом эту соль смывают с мяса. И вот это два процесса алохических, которые делают с этим мясом. То есть у тебя есть свежее мясо. Да? Это свежее мясо, его нужно обсыпать солью. Оно должно там подержать, подстоять под солью 18 минут. Потом ты должен холодной водой эту соль смыть. Да? Так вот, человек делает это в шаббат. У него было, предположим, свежее мясо, и он, так сказать, хочет его в шаббат просолить. Говорит Гемара, что такой человек нарушает запрет меабед. Он обрабатывает мясо, он нарушает запрет меабед, как бы обрабатывать кожу. Рова Омар, Рова говорит, энибуд бохалим. Нет такого понятия. Ибуд, обработка бохалим в еде. Обрабатывают кожи. А когда человек солит мясо, то он солит мясо, он не обрабатывает кожу. И поэтому Рова говорит, что он патур, он не нарушает запрет Торы. Но Тосфот говорит, что запрет мудрецов он, да, нарушает. То есть мудрецы, да, запретили просаливать сильно, поскольку это похоже на обработку кожи. Так вот, человек, который просаливает мясо, он не нарушает запрет Торы, говорит Рова. Он, объясняет Тосфот, нарушает запрет мудрецов. Омар Раваши, Раваши говорит, вафилу Рава Баравуна. И то, что Раба Равуна сказал, говорит Раваши, что он да нарушает, ло амар, он не сказал, что он нарушает запрет Торы, эра декобой ли леурха, когда ему это мясо нужно леурха, для дороги. То есть он его просаливает сильно, чтобы оно было солониной. Да? А валли бейса, но если он его просаливает просто домой, ло маш виныш михлей эц. Человек не делает, не приравнивает человек свою еду деревом. То есть он не обрабатывает его так сильно солью, чтобы оно задервенело, и поэтому Если он так сделает, просто просолит мясо, как обычно мы просаливаем после шхиты, после зарезания животного и после свежевания мяса, и мы просаливаем от крови, то такое просаливание, оно не запрет Торы, даже по мнению раба Баравуна. Потому что, чтобы сравнить это с обработкой кожи, нужно это, чтобы оно задубело. Поскольку он не хочет, чтобы оно задубело, человек не делает свою еду задубевшей. Только если ему действительно нужно ее сохранить, как бы законсервировать и взять в дорогу, как бы в качестве солонины, тогда только это подпадает, даже по мнению раба Баравуна, под понятие обрабатывать. Но без дубления, пока оно не становится, пока оно мягко, в обычном состоянии, это не называется обработка кожи. Но есть запрет, опять же, как на основании слов Тоста здесь, обрабатывать, как бы просаливать овощи в шаббат, да, на основании того, что здесь мы читаем. Например, человек берет помидор или огурец и сильно его солит, так, чтобы оно просолилось. Так вот, это уже подпадает под тот запрет мудрецов, который говорит здесь Тосфот, просаливать овощи, да, просаливать еду сильно, чтобы это выглядело как бы как... Это уже похоже, это подпадает под запрет мудрецов, похоже обработке кожи. Это то, что здесь Роба говорит. И поэтому просто взять немножко солькой и посыпать огурчик можно, а сильно его просолить, да, или опустить его в уксус, это уже мудрецы запретили. Почему? Потому что это подобно обработке кожи, но как бы в теории, да, понимаете, это далекое подобие. Окей, пойдем дальше. Говорит Гемара, вами махко, вами хатхо. То есть человек разглаживает кожу, делает ее гладкой, мимахек, в мехатех, и разрезает ее по размерам. Говорит Гемара, давай проясним, так сказать, дополнительные примеры к этим основным видам работ. Омар Раваха бар Ханина. Сказал Раваха бар Ханина, ашав бейна амудим. Человек, который трет, гладко разглаживает, да, бейна амудим, между столбиками, без шаббат, в субботу, хай в мишу мимахек. Он нарушает запрет мимахек, мы говорим, что это сделать гладким. То есть сгладить. Раши объясняет, смотрите. Ашав бейна амудим, кигон амудеях садраот. Например, столбики веранд, шасуим халонот, которые сделаны окнами, то есть как бы между ними промежутки. Внисмахим бы халонот, да, и они опираются на окошки бен амуд ля амуд, между каждым столбиком. Вашав шам, человек, который разглаживает там бекаркаит абиньян, даже на полу здания, шинишаним алаб, на котором они стоят, кедейшие халак, чтобы оно было гладким, хаяв мишу мимахек, он нарушает запрет разглаживать, делать гладким. То есть он между столбиками делает, чтобы они все встали в одинаковую высоту. Все аккуратненько там разглаживает, чтобы вот эти два ровные столбики встали в одинаковые и уперлись там в этот промежуток. Уже он нарушает запрет мемахек. Это то, что сказал Рав Аха бар Ханина. Рабейну Хананил говорит другое объяснение, смотрите здесь. Ашав бейна амудим бешаббат хая мишум рабейну хананил дешафа хаор аль хаамуд кдей лахлико. А Рабейну Хананил объясняет, он берет кожу и ее как бы трет, да, на столбе кдей лахлико. То есть он берет столб и об нее трет кожу для того, чтобы кожа была ровной. Вехен машму бирушалми, так слышится из Иерусалимского Талмуда, враши перешишафа каркаит. А Раша объяснил, что он как бы разглаживает пол шибейна муды между столбами в лонагире. Это неясное объяснение, потому что действительно как бы почему-то называется разглаживать. Ну, в общем, два подхода. Окей, идем дальше. Омар Абихия Бараба. Сказал Абихия Бараба, гимель дворим, три вещи сахли рассказывал мне Раваши Мишмеид Раби Йошуа бен Леви от имени Раби Йошуа бен Леви. Три вещи он мне говорил. Амегаре рашей клун саот, человек, который, опять же, трет, да, или натирает, или, как бы, ну, дословно слово, тащит, то есть, как бы, разглаживает тоже, рашей клун саот, головы, то есть, как это сказать, shake loons out, столбиков, то есть как бы, что, верхушки, отлично, да, верхушки столбиков, без шаббат, столбики это такие брусочки, да, в субботу, хай мишум михатех, он нарушает запрет делать по размеру, то есть он берет и делает, чтобы все столбики были одинаковой длины. Раши говорит, что юрашеем шавим выходим, чтобы у них были головы ровные и острые. То есть он, может быть, он берет эти столбики, он их так вот затачивает, как бы, да, так я понимаю, что это то, что он делает. Затачивает эти столбики, да, называется мехатех. То есть он хочет, чтобы они были как карандашик. Знаете, когда человек, который любит чертить, он берет этот карандашик, чтобы был идеально заточен. Вот, наверное, это имеется в виду здесь, да. Хаям ишу мехатех, это называется, что он нарушает запрет нарезать по размеру. Мехатех, это нарезать по размеру. А мемареах ретия, человек, который размазывает ретия, имеется в виду повязка, бешабат, в субботу. Хаям ишу мемахек, он нарушает запрет мемахек, разглаживать. Это интересно, да, то есть у него есть какая-то повязка, на ней есть какое-то что-то такое... что размазывается по ранке, то есть, например, крем какой-то или что-то, и он берет это, кладет это на ранку, да, и вот так вот примазывает, да, прижимает. Сейчас про прижимает мы поговорим, но имеется в виду, что он берет, а мимарех ретия бы шаббат, то есть он размазывает, мимарех это именно размазывает, он нарушает запрет мимахек, разглаживать. И третья вещь, а месатет это эвен, человек, который, а месатет тут, здесь два разных объяснения, что он делает. Но, предположим, он либо снимает фаску, либо он разглаживает, опять же, камень без шаббат в субботу. Хайв мишум макев патиш. Он нарушает запрет удар молотка. То есть у него уже есть вытесанный камень на каменоломне, а он его делает либо гладким, либо снимает с него фаску. И в этом случае он заканчивает приготовление этого камня, и он нарушает запрет макев патиш завершать работу. Да? Удар молотка, последний удар молотка, есть идиома понятию завершать работу. Окей, давайте вернемся секундочку вот к этому понятию человека, который кладет повязку и размазывает ее по ранке. Почему это на самом деле называется мимареах, называется мимахек. То есть человек, который размазывает, он разглаживает, да, то есть называется делает гладким. То есть, а что, в чем процедура вот этого, когда он делает, берет какой-то крем и крем размазывает по руке. Смотрите, что я делаю. Да, я беру крем, вот у меня сейчас на руке, как бы, представьте, я хочу помазать, у меня на руках, предположим, цыпки, да, и я, так сказать, положил крем на руки, и я вот так начинаю делать, что я делал, я его размазываю, да, на самом деле, что я хочу, чтобы он был гладким, ровным слоем по всей поверхности моих рук, окей, то есть я хочу, чтобы он был размазанный, я хочу, чтобы он был гладкий, вот это одно объяснение, которое объясняет, почему, собственно говоря, всякий раз мазь в шаббат, это называется мемахек, да, разглаживать. Но есть еще одно принципиальное объяснение, которое мы должны, в принципе, оно относится ко всем вопросам, когда Гемара говорит мишум, из-за, да, то есть это всегда толда. Когда Гемара говорит, что тот, кто делает некий процесс, он хаяв мишум, из-за там какого-то вида работ. Значит, это имеется в виду толда, значит, это производное. Что такое производное? Производное это... либо производное это либо подобие в действии, либо подобие в результате. Но есть еще третий вариант. Да? Есть, в принципе, какое-то важное действие, которое имеет значение. И мудрецы по какому-то внешнему даже признаку сказали, а кому из этих 39 работ он будет относиться? Да? И тогда, если мы знаем это правило, тогда нам немного проще со всеми вот этими вопросами неполного подобия и неполного подобия не в действии и не в результате. Потому что на самом деле мудрецы смотрели на некоторые процессы и считали, что они однозначно в шаббат должны быть запрещены. Только вопрос, к чему их уподобить? Ну, уподобим к этому. Это Гемара в трактате в Иерушалме, который говорит, что Рейш Лакиш и Раби Йоханан смотрели на и все относили, так сказать, к разным из 39 видов работ, а то, что не носили, все относили к Макебе Патиш, да? К Макебе Патиш, к завершению работы, или к важной работе. Как это понять? Вот так это можно понять, что есть какие-то вещи, которые мудрецы считали, что они в принципе должны быть в шаббат запрещены. По своей важности, по своей сути, по своему изменению процесса, по своему изменению реальности вокруг. Это очень важное как бы правило. Оно во многие сложные места в трактате Шаббат объясняют. В том числе мы там посмотрим, там, почему человек, который делает сыр, он называется строящий, например. Почему человек вот здесь, почему человек, который кладет на, как бы, мазь, он называется разглаживающий. В общем, хотя я, да, вам показал, что, в принципе, можно здесь объяснить, почему это называется сгладить. Окей, для Дафаэми точно достаточно, побежали дальше. Итак, говорит Гемара, Амар Раби Шимон бен Кисма, сказал Раби Шимон бен Кисма, Амар Раби Шимон бен Лакиш, сказал Раби Шимон бен Лакиш, Ацар Цура Бекли, человек, который рисует рисунок на предмете, на каком-то там кувшине, там, хохлому рисует. И она предназначена, этот кувшин, он предназначен для того, чтобы на нем хохлому нарисовать или гжель. Да? А в этом случае он заканчивает предмет. То есть, как вы представляете, вы покупаете гжельский кувшин или кувшин из хохломы, да, а там рисунка нет, просто один черный фон. Это уже не хохлома, это уже не гжель. Так вот, если он рисует вот эти рисунки, которые должны быть нарисованы, он называется, что он что делает? Он называется, что он макебы патиш нарушает, да? Заканчивает работу. Ваминапех беклискухит, человек, который раздувает, да, надувает стеклянный беклискухит, стеклянный предмет. То есть берет стеклодув, да, которое стекло, оно жидкое сейчас, он берет, надувает его. Хаял мишум макебы патиш, он тоже нарушает запрет макебы патиш. Заканчивать предмет, или делать предмет, или заканчивать. То есть он берет и создал предмет, надул, нарисовал, надул, называется он, закончил предмет, макебы патиш. Ом Раби Юда, хайман. Раби Юда говорит, хайман, тот человек, дышакель акуфей миглимей. Человек, который снимает акуфей, то есть объяснение Раши, что это такое, это либо соломинки, которые впрылись во время ткани, либо это какие-то узелки, которые у него, опять же, появились во время, когда он ткал эту ткань. Или есть объяснение Меири, что он снимает катушки с одежды. Так он хаев мишум макебы патиш. Он нарушает запрет макебы патиш, заканчивает, опять же, работу. То есть это какое-то важное, снимает вот эти вот. Веханимили эти слова декапидалаю, когда он придает этому значение. То есть он хочет, чтобы все эти соломинки, он хочет их всех собрать, он хочет все эти катушки убрать, чтобы видно было, что у него такой франтовский пиджак, а не, так сказать, старая какая-то затрапезка, как бы, да, и поэтому он аккуратненько все катушки снимают, как бы, чтобы как-то выглядеть. Так в этом случае он нарушает запрет макебы патиш, если он делает это в субботу. Окей, говорит Гемара дальше. Акотев штеот йод. Пишущий две буквы. Тану Рабанан, учили мудрецы. Катав от Ахат. Написал одну букву, гдула, большую. В Ешбим Кума есть в ее месте лихтов штей штайм, патур. Он мог бы на этом месте написать две, но написал одну букву, он патур. Не нарушает запрет Тор, написать только запрет мудрецов. Да, или он делает половину работы, не делает размер. Не делает размер, который его как бы обязывает к полноценному нарушению Торы. Теперь, почему? Потому что, когда они писали в храме, в переносном, они писали две буквы. То есть, каждый столбик, да, каждый амуд, каждый столб должен стоять на том же месте, где он и стоял в предыдущем сборе. То есть, как бы они как бы собирали-разбирали эту конструкцию переносного храма. И у них было такое правило, написано в Талмуде Иерушалме, что каждый столб должен был стоять на том же самом месте, откуда его разобрали. И поэтому их подписывали, так сказать, как бы буквами, чтобы и две буквы, одна с другой, их состыковывали. Окей, это за этим, вся конструкция, она повторяла точно то, что разобрали. И поэтому нужно было обязательно сочетание двух букв. Поэтому написал одну букву, не есть написать, которая была в переносном храме, поэтому он патур. Но интересно, что он написал большую одну букву, можно было написать две, мы говорим патур. Но тут написано другое. Махак от гдула, он стер одну большую букву. От гдула, большая буква. Вешбим кума, на ее месте можно написать лихтов штайм. Написать две буквы. Хаев, он, да, обязан, но нарушил запрет стирать. Омар Раби Минахем бар Йоси, сказал Раби Минахем бар Йоси, взе хоймер, это строгость, которая есть бы моих, в запрете стирать, ми бы койси, чем в запрете писать. Потому что сейчас, когда он стер, у него он да стер для того, что место, на котором можно написать две буквы. А мы говорим, что зачем стирали? Стирали для того, чтобы написать две буквы. Так все, здесь получается он стер одну большую букву, но он стер там место, на котором можно писать две буквы. То есть он, получается, нарушил запрет стирать ради того, чтобы написать две буквы. И поэтому получается, что стирать одну большую букву — это строже, чем написать одну большую букву. Стирая, человек нарушает запрет Торы. Да? Одну большую букву человек, стирая, нарушает запрет Торы. А написав, не нарушает запрет Торы, потому что он не написал тот необходимый размер, две буквы, которые обязывают его к нарушению Торы. Дальше. Обойный ваасойсер, строящий и ломающий, амехабы ваамавер, тушащий и разжигающий, ваамакабы патыш, и ударяющий молотком, мы сказали, что это идиома понятию завершающей работу. Рабы в Рабизере дамри тарваю, коль миди де избей гмар мелоха, рабы в Рабизере сказали оба. Коль миди, всякая вещь, де избей гмар мелох, в котором есть завершение работы, хаяв мишум маке бепатиш. Он обязан из-за удара молотком. То есть удар молотком — это когда там подбивают молоточком последние, так сказать, как бы штрихи, это и есть маке бепатиш. Говорит гемара, объясним цитату из Мишны, в которой написано «Элу авойс мелахойс» – «Вот основные виды работ». Говорит гемара «Эйлу» – «Вот». Зачем написано слово «Эйлу»? «Ляапуки» – это исключает мида Раби Элиэзера, позицию Раби Элиэзера. «Демихаев аль толда бимком ав», который обязывает за производную одного вида работы вместе, бимком, в том месте, где есть ав, где основной вид. То есть Раби Элиэзер считает, человек, который сделал, например, сварил яйцо и растопил металл, да? Расплавил металл. Плавить металл – это производная варки. Так он говорит, он нарушает, как бы он должен принести два хатата – за вареное яйцо и за расплавленный металл. А мудрецы считают, нет, он должен принести один хатат, одну грехочистительную жертву, потому что он нарушил один запрет – варить. Неважно, он варил яйцо или он расплавил металл, он в любом случае нарушил один запрет. Так это спор мудрецов и Раби Элиэзера в трактате Критут. Так вот здесь наша Мишна исключает позицию Раби Элиэзера. То есть если он сварил металл и сварил яйцо, он будет обязан только один хатат, по мнению автора нашей Мишны, не как Раби Элиэзер. И дальше, опять же, цитируем Мишну, в которой написано «Хасер ахат», работ их 40 за вычетом одной. Что это пришло нам добавить, эта информация в Мишне? Мы же опять же могли посчитать. Говорит гемара «Лаапуки мид Раби Юда». Это исключает позицию Раби Юда. Детание мы учили в Брайте, позицию Раби Юда. Раби Юда говорил, Мосиф, он добавлял Шовету Медагдек. Шовету Медагдек, Раша объясняет, что это Шовет, он как бы стучит таким грузиком для того, чтобы во время, когда он натянул нити на этот ткацкий станок, он их растягивает, чтобы они были, стучит по ним для того, чтобы они равномерно распределились. А Медагдек, это когда он наоборот, стучит по перпендикулярной нити, которая у нас как бы называется РФ, да, ну, горизонтальная нить. Он стучит по ней для того, чтобы она не была слишком затянута. То есть он ее как бы равномерно распределяет по всей длине ткани. Так вот, он считал, Раби Юда, что Шовет и Медагдек, два этих процесса, это отдельные основные виды работ. А мы говорим, нет, 40 за вычетом одного и нету больше. Омрулай, мудрецы ему ответили так, шойвед, то вот это когда он стучит по вертикальным линиям, а рейгу бихлаль мейсах, это он просто растягивает линии, мы же говорили, что это называется растянуть эти вертикальные линии. Отдельная работа называется мейсах, то есть натягивает их на два верхних груза, объясняли это уже. А медагдек, когда он растягивает, аккуратно распределяет эту горизонтальную нить, а рейгу бихлаль ойрег, это часть процесса, который называется ойрег, то есть ткать. Поэтому ты не можешь сказать, что это новые, основные и другие виды работ, они, так сказать, включаются внутри вот этих двух процессов, которые, да, являются основными. Это растянуть основу, основные нитки вертикальные, и заткать горизонтальную нитку. Все это внутри этих процессов, это часть технологического процесса, который в них подразумевается. Окей. Теперь следующая мишна. На самом деле, давайте поставим здесь точку с запятой. Да, поставим здесь точку и начнем следующую мишну, следующую тему уже, несмотря на то, что на этой странице она будет, но уже начнем это на следующем уроке. Большое спасибо. До свидания.